Шалом, анаху ломдим эт маамар.
Здравствуйте, мы изучаем статью «Мировыполнение заповедей». Статья находится в первом томе Рабаша, 307-я страница, а также в системе Арвот и Сиватова. Каждый, кто встает задать вопрос в зале, должен держать микрофон близко к рту, говорить громко и ясно. Статья Рабаша. Мера выполнения заповедей, 25-я статья 86-го года. Мера выполнения заповедей. Даны нам для выполнения 613 заповедей в действии, даже без намерения. Только если человек намеревается выполнить сейчас одну заповедь из тех заповедей, которые заповедовал нам Творец, этого достаточно для ее выполнения. И не надо думать ни о каком намерении, а просто делать, и этим уже выполняется требуемое. Но, конечно же, надо выполнять все заповеди согласно тем условиям, которые указаны в каждой из них. Например, человек выполняет заповедь о цицит, как написано, и делайте себе цицит на краях одежды. Но есть особенности. Из какого материала сделан талит, длина и ширина талита, из какого материала сделаны сами цицит, из шерсти и льна и прочее. И также все эти условия, что в заповеди цицит, конечно, нужно соблюдать, иначе выполнение заповеди не является совершенным. И это недостаток с точки зрения исполнения. И также принято соблюдать множество тонкостей. И это касается каждого исполнения заповедей, как в заповедях Торы и Талмуда, так и в заповедях, которые выполняются в качестве обычая, ведь сказано мудрецами, обычаи Израиля являются Торой, и обычаи отцов наших являются Торой. И критерий строгого соблюдения, то есть насколько мы должны остерегаться в исполнении заповедей, дан нам заповеди запрета употребления квасного хамец в Песах. Это пример того, каким должно быть соблюдение. И дано нам это на Песах, поскольку хамец означает эгоистическое начало, злое начало в нас. Поэтому мы обнаружим тут много строгостей и тонкостей. И это дается нам в качестве примера, насколько мы должны остерегаться, чтобы не совершить на самом деле нарушения. Для этого даны нам детали и тонкости, чтобы заставить нас отдалиться от нарушения и таким образом выполнить саму заповедь. Но Бааль Шем Тов сказал, не преувеличивайте в деталях, чтобы не отдавать все время и все чувства только исполнению этих тонкостей. Поэтому, насколько возможно, должен человек соблюдать заповеди во всех деталях и тонкостях, но не преувеличивать при этом. И может быть, поэтому не в каждой заповеди мы придерживаемся такого строгого и точного соблюдения, как в Песах, потому что нам нужна наша энергия также для того, чтобы придать правильное намерение нашим действиям. Ведь в противном случае у нас не останется времени на намерение. Это значит, что мы должны думать также о намерении, как написано. «Создал злое начало я, создал я злое начало и создал Тору для его исправления». Если так, мы должны отдавать время и усилия также и намерению, то есть видеть, насколько исправляется зло посредством наш эгоизм, посредством Торы и заповеди. Это значит, что человек должен критически проверять свое желание, которое называется «желание получать». Прошел ли часть пути, чтобы не пользоваться желанием получать и отдалиться от него, и насколько он вошел в работу на отдачу. То есть человек должен каждый раз проверять себя, чтобы совершенно отчетливо знать величину той ненависти, которую он приобрел к своему эгоистическому желанию, и должен стремиться при этом к желаниям, то есть келим, альтруистическим келим отдачи. Поэтому, когда человек выполняет какую-то заповедь, ему нужно убедиться прежде всего, что он это делает совершенно по-простому и не думает сейчас ни о чем, а только о этой заповеди, чтобы он знал, что он выполняет заповедь Творца. И он должен верить, что Творец заповедовал нам через Моше, нашего братца, выполнить его повеление. И выполнение данных нам Творцом 613 заповедей, включая заповеди мудрецов, а также соблюдение обычаев Израиля, что также является Торой, все это должно делаться с намерением доставить наслаждение Творцу и с осознанием того, что он удостоился огромной чести, возможности говорить с Творцом. Поэтому, когда он произносит благословение, как благословение за наслаждение, так и благословение заповеди, он хоть немного должен думать о том, кого он благословляет и кого благодарит. И человек должен представлять себе, как если бы предоставили ему возможность войти к самому важному человеку в городе, куда не каждому позволяется войти. Какое тогда бы ощущение было у него от того, что он вошел к такому важному человеку и говорит с ним? Или если бы позволили войти к самому важному человеку в государстве, какое бы он испытал чувство радости? А если представить себе, что ему дали возможность обратиться к самому важному в мире человеку, который вообще разговаривает только с несколькими избранными, какое чувство радости, какое приподнятое состояние духа было бы у него тогда, что он удостоился такого большого почета, тогда как у других нет такой возможности. Ведь мы наблюдаем и в нашем материальном мире, что это приносит удовлетворение и дает жизненные силы. И в связи с этим спрашивается, почему в духовном мы не можем сделать такой расчет и представить себе такую всю важность, которую испытывает человек, если ему оказывают особое уважение в материальном мире, да, возможность общения с кем-то очень почитаемым. В духовном же, когда мы обращаемся к Творцу, у нас нет этого ощущения, мы не можем почувствовать, к кому мы обращаемся. так, чтобы сказать себе: «Посмотрите, сколько всего есть людей в мире, у которых нет права говорить с правителем мира, а нам сам Творец дал мысли, желания войти к Нему и говорить с Ним». Разве не должен верить человек в сказанное мудрецами? Если бы Творец не помог ему, сам бы он не справился. А если так, то следует сказать, что сейчас Творец обратился к нам тем, что помог нам. Так почему же у нас нет воодушевления? Мы его не чувствуем в сердце, у нас нет радости. Человек, когда произносит речение Торы и молится Творцу, или когда благословляет, он должен представлять себе, что он обращается к великому человеку и царю всего мира. И хорошо, если это поможет ему, и даже если он представит себе, этого еще недостаточно для того, чтобы почувствовал он так же сильно, как он чувствует, когда обращается к какому-нибудь уважаемому человеку в нашем материальном мире, когда ощущение радости и значительности он получает без всяких усилий. Духовным же он должен приложить усилия и всевозможными способами использовать свое воображение, пока не почувствует хоть немного важности того, что он обращается к Творцу. Но это очень просто, ведь в материальном мире он видит, как люди почитают важного человека. А так как уважение массы влияет на каждого в отдельности, то и он решает служить ему в мире той значимости, которую он получил от общества. Тогда как в том, что касается Творца, человек не может видеть в людях настоящую степень важности Творца. Поэтому все построено на вере. А там, где надо человеку верить, уже начинаются усилия, поскольку рождаются сомнения, и человек должен решить, да или нет. И поэтому духовным требуется большая работа в то время, когда человек должен оценить важность Творца, отказавшись от этого, для этого от нескольких вещей, от которых тело получает удовольствие, и он чувствует боль во время отказа от своих удовольствий. И все это ради того, чтобы обрести милость в глазах Творца, чтобы он дал ему место войти к нему, говорить с ним, чтобы он дал возможность ему почувствовать, с кем он говорит. Это значит, что Творец откроется ему хоть немного, а не остался бы настолько скрытым от человека. И если бы человек мог получить ощущение значимости Творца от остальных людей, как это происходит в материальном, тогда не было бы у него никакой работы. Однако в духовном есть особенное состояние, которое называется «шхина в изгнании» или «шхина в апрахе», указывающее на состояние низости, то есть она противоположна величию, и поэтому нет у нас здесь шанса перенять это ощущение значимости от общей массы людей, ведь мы видим, что нет в них осознания той редчайшей ценности и важности духовного, которая дает возможность получить основу и поддержку, которая дает возможность опереться на полученное желание важности, достаточное для отказа от жизни и желания этого мира, называемой материальной жизнью, чтобы принять на себя выполнение работы на Творца ради отдачи, а не для собственной выгоды. Это потому, что человек не видит других, насколько, чтобы оценили они духовное, настолько, чтобы стоило бы отказаться ради этого от любви к себе. Потому что, когда начинает смотреть на массы, изучающих Тору и выполняющих заповеди, он не видит у них такого отношения, не видит такой важности, чтобы они работали ради отдачи. И, разумеется, это понятно, почему тогда он не получает осознание важности духовного, подобно тому, как он получает эту важность в материальном мире, когда видит, что все почитают кого-то. И неважно при этом, кого или что они превозносят, и он находится под их влиянием. Но в духовном человек не видит, что есть кто-нибудь, даже отдельные личности, которые ценят духовное. Если так, то что он может сделать для того, чтобы обрести ощущение важности работы на отдачу? И получается, что у человека есть большая работа, чтобы он постарался сделать все, что в его силах, чтобы духовное стало хоть немного ценным для него, чтобы он понял, что это огромная заслуга, достоится служить Творцу и выполнять его заповеди предельно просто, без всяких особых намерений, но при этом, чтобы он получил радость и жизненные силы от того, что выполняет заповеданное нам Творцом, чтобы он ценил и думал о том, что выполняет сейчас желание царя, чтобы смог сказать, что у него есть радость от того, Творца есть радость от того, что я выполняю сейчас его волю. И должен человек верить выше разума, что все его мысли и желания, ставшие причиной выполнения заповедей, послал ему Творец, и дано это ему как пробуждение свыше, что сейчас Творец зовет его и говорит: «Иди ко мне, ведь я хочу дать тебе службу в моем дворце». И если человек делает такой расчет в сердце своем, конечно же, приходит он в волнение и наполняется радостью, чувствуя вдохновение. Получается, что неважно, какое действие выполняет человек, потому что все это относится к одному, как написано: «Будь также осторожен в исполнении легкой заповеди, как и тяжелой». То есть строгое, потому что не знаешь, какова награда в них. И поэтому, если человек выполняет заповедь Творца, то неважно, какую из них он выполняет, поскольку все мысли его доставить наслаждение своему Создателю. И даже из небольшого действия человек может извлечь большую радость, ведь главное не в значимости самой заповеди, а в величине ощущения того величия и важности, важности того, кто ее заповедовал, то есть насколько человек возвеличивает царя. И когда человек проверяет себя, он видит, что обязан наполнить желание, чтобы у него было наполнение. Но один хочет наполнить свое желание тем, что его сердце просит. И это называется страстью. Другой должен наполнить желание других, чтобы они, то, что они требуют от него, материальном, то есть одеваться, жить в квартире, соответственно, их запросам и так далее. И это уже определяется как почет. А вот наполнить желание Творца, делать то, что Творец требует. Это называется выполнением Торы и заповеди. Но человек может спросить себя, настолько ли по-настоящему важна для меня эта работа ради Творца, чтобы я так уж чувствовал ее значимость? И почему после всех этих соображений я забываю все, оказываясь в материальном мире, и отключаюсь от духовного, и тотчас же получаю работу по наполнению чужих желаний, а не желаний Творца? Это несмотря на то, что уже я принял решение, что желание Творца настолько важно и важнее, чем наполнение мной своего собственного желания. Происходит это от того, что когда я беспокоюсь о наполнении моего желания, это определяется как страсть к наслаждениям, а когда стараюсь наполнить желания других, как желание почета. И то, и другое основано на моем себялюбии, но состояние, когда я хочу наполнить желание Творца, и оно очень важно, поскольку я тогда выхожу из любви к себе, которая называется животным свойством. И в этом случае я называюсь человеком, как сказано мудрецами, вы зоветесь человеком, а не народы мира. И в таком случае, когда человек выходит из состояния Торы молитвы, он сразу же должен сказать, что самое минимальное занятие духовным, и мы настолько важны, что он находится в необычайной радости от того, что удастся войти под власть духовного. Поэтому глупцом называется тот, кто желает выйти из состояния душевной удовлетворенности и вдохновения, в котором он находился. Все это время. И неожиданно, когда человек призван прийти к царю и говорить с ним, он смотрит на себя и говорит, насколько же все это время я был погружен в желание насладиться, наслаждение этого мира, как и все животные. А сейчас он видит, что стал настоящим мужчиной и смотрит критически на свое окружение и на то, на каком безнадежно низком уровне он находился, вплоть до того, что трудно ему стоять рядом с этими людьми и говорить с ними, поскольку ему трудно принизить себя и говорить с людьми, в которых нет ничего духовного, и они погружены в любовь к себе, и трудно ему их выносить. А после всего этого, по прошествии некоторого времени, и, может быть, даже через одно мгновение, после того, как он критически относился к своему окружению, он забывает все духовное, в котором он находился, и опять падает в материальный мир со всеми его животными наслаждениями, и не помнит даже то время, то есть тот момент, когда он вышел из духовного состояния в материальное, в котором сейчас он уже находится. И если так, то возникает вопрос, когда он находился в духовном состоянии и пребывал в радости от этого, это было самообман? Или это было только во сне? Или наоборот? Прежнее состояние, то есть это его настоящее состояние. А то, что чувствует сейчас, что он погружен в животное наслаждение, это иллюзия, сон. И правда в том, что человек должен верить, что когда Творец ему немножко открывается, он начинает чувствовать величие царя и автоматически притягиваются к нему, став как свеча, отменяя себя как свеча перед факелом. И если он продолжает возвеличивать значимость этого призыва, который он слышит, призыва свыше, который он чувствует, то в соответствии с его способностью возвеличить этот призыв, возрастает в нем стремление к духовному. И он начинает ощущать, как вышел из мира материального и вошел в мир полный совершенства. Но если он забывает оценить важность этого призыва царя и обращается к нему, он начинает наслаждаться и привносить имеющееся наслаждение в своем желании получать и не остерегается, чтобы воздавать хвалу и благодарность за то, что Создатель приблизил его, то тотчас же выталкивает его вон из чертогов царя. И это происходит настолько быстро, что человек не успевает почувствовать, что его уже выбросили. Лишь спустя некоторое время он приходит к осознанию этого и видит, что он уже выброшен. Но в то время, когда выбрасывали его, он находился без сознания, и потому не смог почувствовать это. И в нашем мире также, если человек падает с верхнего этажа на землю, то когда спрашивают его, как он упал, он отвечает, что ничего не помнит. Только теперь он видит, что находится в больнице, но не помнит ничего. То есть, а кто его поднял с земли и кто доставил его в больницу? Все
сбылось.
То же самое в духовном. И в тот момент, когда выбросили его из чертога царя, он не помнит, кто его выбросил, то есть он не помнит, что послужило причиной того, что он упал из своего духовного состояния, в котором находился в полноте совершенства, когда был полон радости от этого состояния. И также не помнит человек, когда это произошло, когда он упал из этого возвышенного состояния на землю, чтобы была у него возможность сказать, до сих пор я был в порядке, и только в этот момент упал. Когда, и вот этот момент, когда он выпал из своего состояния, он не способен запомнить. Но спустя некоторое время он открывает свои глаза и начинает видеть и понимать, насколько он весь сейчас находится в материальном мире. И восстановление это, то есть возвращение сознания и осознание того, что он находится вне чертога Творца, может произойти через несколько часов или даже через несколько дней, когда вдруг увидит, что погружен в желание этого мира, и вспомнит тогда, что было у него однажды состояние подъема. Но вернемся к предмету, с чего мы начали. Какова степень различия между выполнением заповедей и речений Торы и молитвой в их обычном виде, без всяких намерений, только для того, чтобы изучать Тору, ведь вся Тора — это имена Творца, и осознанным изучением, когда человек понимает, какая связь у него есть с тем, что он учит, то есть связь изучаемого материала с самим человеком. И пусть человек не спрашивает, чему это может его научить, ведь каждое слово и выражение, что он учит, очень важны для его души. Ведь хотя он не понимает этого, он должен верить верой мудрецов, которые дали ему такое наставление. И также и в молитве человек должен знать и верить, что каждое слово и выражение, и порядок — все это установили великие мудрецы, все сказано на языке духовного мира. И потому нужно ценить каждое слово и то, что человеку удостоился, что Творец дал ему мысли и желания заниматься его заповедями и воздать благодарность Творцу за это. И чтобы он верил, что всего того, чем он занимается в духовном, нет у других людей. А Творец выбрал его, чтобы дать ему работу в служении Творцу. И человек должен отдавать себе отчет, что его зовет Творец и дает ему хоть немного понимания в соблюдении его заповедей, чтобы было у человека пусть и небольшое, но приближение к нему. И насколько может, пусть человек представить себе величие царя, извлечет из этого радость и вдохновение. И это истинный путь. То есть мы должны верить важность Творца, несмотря на то, что тело еще не вдохновляется этим настолько, как если бы прислуживало царю из плоти и крови, когда массы возвеличивают царя, и человек подвержен их влиянию. А в духовном человек не может видеть то, как почитают они Творца и то, что стоит отменить себя по отношению к Нему. Это скрыто от нас, и мы должны верить, что это так. Это называется правой линией, то есть без всяких намерений. Но даже если занят человек самой незначительной деталью, это должно быть настолько важно для него, как будто он выполняет великое служение. Как сказали мудрецы, будь также осторожен в исполнении малой заповеди, как и в большой, потому что ты не знаешь, какова награда за них. Это значит, что не важно, что мы делаем ради Творца, какой именно службой доставляем ему радость. Но важно, чтобы была при этом одна мысль, что я этим доставляю наслаждение Творцу. Если так, то какая разница, работа почетная или нет, потому что человек не считается собой. Поэтому работа может быть не настолько важной, почетной, что все хотят получить ее. А он хочет делать ее потому, что она нужнее той работы, на которой есть много желающих. Но возникает вопрос, почему сразу же, уже в начале исполнения заповедей, человек не может почувствовать тот свет, который скрыт в Торе и заповедях. Но человек должен верить, что есть там скрытый свет, который он не может увидеть. Но, конечно, было бы лучше, если бы все-таки всем было открылось величие Торы. Тогда бы у всех была возможность исполнять Тору и заповеди. Так почему же произошло исчезновение и скрытие до такой степени, что каждый должен работать, прикладывать усилия и делать все возможные действия, чтобы он мог сказать, что весь материальный мир не стоит Торы и заповедей? Как сказали наши мудрецы, прекраснее один час возвращения и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. И прекраснее один час наслаждения в будущем мире, чем вся жизнь этого мира. Однако нам дано это скрытие, И это для того, чтобы у человека была возможность работать и делать выбор. То есть, чтобы была у него возможность работать в Торе и заповедях не для себя, а ради отдачи. Иначе, если бы открылся ему скрытый свет Торы и заповедей, он работал бы только из себялюбия. И тогда не было бы у человека никакой возможности проверить себя, каково его истинное намерение — отдавать или получать выгоду для себя. А когда дано нам выполнять Тору и заповеди в состоянии скрытия, тогда человек может выполнять это абсолютно максимально просто и сказать: если мое намерение ради отдачи, какое имеет значение тот вкус, который я ощущаю? Поэтому если человек хочет достоиться чего-либо, он должен принять на себя исполнение Торы и заповедей крайне просто, как сказано выше.
Что вы думаете о статье?
Я услышал два совета от Рабаша. Он говорит, что если человек чувствует хоть чуть-чуть важности, немножко силы и вкуса, и просто хотя бы вспоминать, что есть духовное, он должен сделать две вещи, если я правильно понимаю. Первое, он должен продолжать чувствовать важность этого призыва, который он слышал свыше. И второе, он должен остерегаться, чтобы давать благодарность Творцу, то есть все время благодарить Творца. И вопрос такой. Он пишет, что в мере того ценности, которую он придает этому, тем больше у него ценность духовного. Так что значит та ценность, которую он может ценить?
Это зависит от того, насколько человек получает такое ощущение со стороны. Со стороны, то есть от окружения и от Творца.
Но человек в силах своих делать какие-то действия, чтобы ценить Творца больше?
Да, не только Творца и окружение, потому что он все получает через окружение.
С другой стороны, тут написано, я сейчас не помню точно где, что от окружения он может получить важность ограниченно. Получается, что в основном это личная работа человека, наверное, чтобы он ценил и возвеличивал то состояние, которое он получает. Как возвеличивать это состояние? От чего это зависит, чтобы я сейчас получил важность, чтобы я не забыл сказать спасибо за то, что Творец меня приблизил?
Это зависит от важности, которую ты придаешь. Разумеется. Но над этим надо работать. Ты не можешь написать это на бумажке и положить в карман. Нужно работать над этой важностью, чтобы эта забота по-настоящему существовала в тебе. Да.
Прежде всего, это просто потрясающая статья, настолько практическая. Но он говорит здесь, в общем-то, что... Я спрашиваю, но, наверное, ответ находится внутри, но есть такая тонкость. То есть он говорит, что если человек падает, то он вообще не помнит две вещи. Кто его выкинул и когда он упал? А потом, когда он просыпается, пробуждается, то есть все, что человек, чему человек учится, он все время должен осознавать и делать выводы. И не важно то, что происходит в мире, с ним в мире. Но ведь здесь с него как бы получается, что от него скрыты эти две вещи, кто его выбросил, и когда он упал, как будто он во сне. Это как это сделать? Как это делать правильный вывод на будущее, чтобы в следующий раз продолжать призыв?
То есть должно быть что-то, что напоминает тебе о призыве.
И чтобы так не получилось, как в прошлый раз, в следующий раз.
Поэтому мы находимся в группе, в окружении, которое может напоминать человеку о всем пути, о цели, о всех этапах к цели. Все находится внутри окружения. Как ты связываешь свои состояния с окружением? В соответствии с этим, насколько ты связываешь свое продвижение с окружением, столько ты продвигаешься.
Окружение действительно дает важность и ценность того, чтобы это произошло быстрее. Но вопрос, как человек сам по себе лично может это удержать на следующий раз?
Тебе нужна какая-то поддержка снаружи. Потому что тот призыв, о котором ты говоришь, он уже приходит к тебе, потому что кто-то сделал это, исходя из келим. И поэтому тебе нужны такие келим.
А как быть в таких келим?
Окружение.
То есть призыв, в общем-то, действует через окружение.
Да.
И тогда нужно ценить окружение и с помощью этого ценить этот призыв.
Мы должны находиться в окружении, которое будет тянуть нас к цели. Понятно?
Доброе утро. Один из центральных советов, о котором он говорит, когда человек падает, он говорит, нужно просто исполнять самым простым образом. Что это означает, что абсолютно просто делать это?
Когда я не помню какие-то там премудрости или высказывания, что где написано, главное, что у меня есть связь с Творцом, и я обязан все время ее обновлять, усиливать. Он должен быть самым важным, что стоит передо мной.
Даже если у меня нет никакого намерения внутри, он говорит, даже если тебе непонятно никакое намерение, ничего, просто начни делать.
Да, да.
Я понял, спасибо. Здесь написано в последнем абзаце, если мое намерение ради отдачи, какая разница, какой вкус я ощущаю. Если человек старается работать, приучить себя к тому, чтобы работать ради отдачи, даже если у него нет вкуса в работе, он дает, делает эту работу. Человек, который находится в таком отношении, в таком подходе, и получает какое-то небольшое свечение и чувствует вкус, если он благодарит за это состояние, как будто бы он нарушает это условие начальное, в котором он хотел работать, что мне не важно, что я буду получать, я буду работать в радости. И получается, что этот совет, и не первый раз он дает, а во многих статьях, что нужно благодарить и восхвалять за это состояние, раскрытие Творца. Оно как бы противоречит, что человек должен всегда быть в отдаче, без всякой разности, что он получает.
А если он не получает возможности отдавать, это ему тоже не важно.
Это да, важно ему, потому что это что-то другое.
Что значит, что это что-то иное?
Есть та работа, которую я пытаюсь сделать. И есть у меня возможность вместе с этим пойти и сделать практически, выполнить действие. Это уже другая ступень. Но по-простому, если я приучаю себя работать только ради отдачи, даже если у меня нет никакого вкуса, если я буду обращать внимание, когда я получаю вкуса, когда нет, и я бы и впечатляюсь этим, я как бы я нарушаю это условие.
Я тебя понимаю, мы еще об этом поговорим. Это требует выяснения.
Статья
называется «Мера исполнения заповедей». Какая минимальная мера исполнения заповедей, которую человек должен делать?
Нет такое минимальное такого. Нет? Что ты думаешь, что вместо 613 заповедей тебе дадут 20, которые ты должен выполнить? И этим ты поднимешь себя на ступень растительную или живую? Что ты имеешь в виду под этим?
Ну, может быть, я по-другому спрошу, что это большая радость от того, что он выполнил, и ему не нужны никакие намерения. О каких заповедях говорит Рабаш?
О всем, что есть у человека. О всем, что человек в состоянии выполнить. Если он делает это ради Творца, это одно. А если он это делает ради себя, так это, не дай Бог, наоборот.
Он пишет также, что не важно, что мы делаем, насколько важно то, что мы делаем для Творца. Главное, что я делаю это ради Творца. Если у него есть намерение в сердце, какая разница, какие действия он делает?
Тебе, может быть, это не важно, но перед царем это важно.
Что значит «важно» Творцу?
Важно, если ты хочешь сделать что-то для него, ты это делаешь для того, чтобы поднять себя до какого-то определенного уровня ради отдачи, и с этого уровня ты даешь Творцу.
Творцу важно и мое намерение или мое действие.
Намерение, собственно, это и есть действие.
Вопрос из интернета. Из Беларуси спрашивают, почему человек не может видеть и осознавать в своем знании с подъема и падения.
Потому что он должен видеть это в свете отдачи. И поэтому сразу он их не видит.
Он продолжает и спрашивает, как правильно использовать критику в отношении товарищей.
Это практическая работа в отношениях между ними. Что можно сделать? Как правильно использовать? Это невозможно объяснить. Пока что без критики.
Да. И женщины Петахтику 6, они спрашивают, что означает, что Творец избрал его дать ему служение. Что за служение, которое требуется от человека?
То, что Творец скажет. Но человек должен подготовить себя к тому, что он готов отдавать ради отдачи все, что он увидит, что это приходит к нему от Творца, как возможность от Творца.
Woman Mak 33,
женщин Мака 33, как понять высказывание, что прекрасное мгновение выполнения заповеди лучше, чем все, что все жизни в материальном мире.
То есть работу мы можем делать, когда мы находимся в желании получения, и насколько мы сможем с его помощью реализовать это ради отдачи. Это, собственно, действие.
Из Беларуси спрашивают, как ощутить вкус отдачи в десятке.
Вкус отдачи в десятке нам нужно между собой раскрыть, какие вкусы у нас есть, какие тамим у нас есть от исполнения Торы и заповеди. И так это перейдет к товарищам.
Женщины Турции 9 спрашивают, какова должна быть самокритика, как правильно делать это отношение критическое к себе.
Критическое отношение к себе обычно должно быть выше человека, где он должен видеть себя на ступени более высокой. Как он выглядит на следующей ступени? Мы должны будем это реализовать.
Последний от женщины Питах Тиква 23. Почему человек не помнит тот момент, когда он упал, и что является причиной его падения?
Человек не знает. Он как бы находится в бессознательном состоянии.
Они спрашивают, почему?
Почему? Тут есть несколько ответов, почему. Первый, я думаю, он не должен быть связан с той ступенью, с тем состоянием. Упал, упал, все. А состояние, из которого он упал, его сейчас как бы уже нет. Оно недостижимо для него. Понятно?
Тадаров Якар.
Спасибо, дорогой Рав. Я слышал, что действие — это и есть намерение. Вопрос. То, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, это и действие, и намерение?
Действие с намерением, да.
И то, и другое?
Дальше.
Спасибо.
Приамуд Шлошмот Вехадесе,
Пискашня. 311 страница, во втором абзаце он пишет, духовно человек не может видеть, как большинство не может, не ценит, что как большинство ценит Творца. А мы просто должны верить, что это так, и поэтому это называется правой линией, то есть без всяких намерений. А на 308 странице, в конце он там достаточно в большом абзаце объясняет, что когда в материальном это происходит, тогда человек, да, получает важность от масс, когда... А что касается духовного, он не видит такой важности, и возникает вопрос, почему он не получает в духовном такой важности. С одной стороны, мы говорим, без окружения человек с разными мыслями, своими внутренними какими-то представлениями, он не может получить настоящей важности духовного отдачи. и он должен получить это от окружения. Но когда он смотрит на свое окружение эгоистически, он видит, что нет у них особо никакой важности. То есть получается, что какой-то секрет есть. Непонятно, как человек может получить это. То есть он объясняет, почему есть скрытие. Но как мы все-таки получить важность?
Потому что то, что он связан с какой-то духовной ступенью, ему эта ступень светит в чем-то, по крайней мере. Пусть даже он упал из нее, он получает издалека свет, который занимался им, находился в нем и так далее. Поэтому есть разница между тем, кто находится на какой-то ступени, и кто упал на эту ступень сверху. То есть свет в нем стал ближе, понятнее ему. Как он упал, что он сделал? И так он проводит расчет и возвращается.
Но даже сам подъем, чтобы совершить этот подъем, что такое подъем? Что он достигает какой-то важности больше, чем было у него раньше?
Да.
От чего он получает эту важность?
От того, что упал. Именно потому что упал, то та ступень, с которой он упал, она находится в нем, только в отрицательном виде.
Он видит, что он внизу, он
да.
же чувствует это.
А другие не видят и не чувствуют. И поэтому у него сейчас есть возможность встать. Тот, кто не падает, не встает.
То есть от этого он получает пробуждение и чувствует, что он упал.
Да.
И с этого момента должен работать.
Да.
И получать важность. То есть должен достичь важности. Как он делает это?
В действии и молитве.
Захаяв льет, что массигит задаха квуца.
Он должен сделать это через группу.
Это с помощью различных средств, которые в его распоряжении.
Ну так вот, что касается этих средств, в этом вопрос. Как
что?
Он получает важность через группу? Эти средства, есть какой-то механизм, который существует, конечно же, он существует, иначе невозможно подняться. Ну, как он работает, механизм, как человек, исходя из своего действия по отношению к группе, через них получает важность.
Если он относит важность более высокой ступени группе к товарищам, то он начинает работать с ними как с более высокой ступенью. И так постепенно он получает от этого поддержку и силы подняться на нее.
То есть даже когда он в своем состоянии пробуждается и чувствует, что он в падении, он не дает людям, товарищам никакой важности, но он как бы относится как будто бы к ним как важным.
Это называется, что у него есть Тора. Путь присутствует в нем.
Да, и тогда он относится к ним как будто бы они важны, и начинает соединяться с ними.
Мы всегда должны помнить, что путь подъема через группу, и это всегда у нас есть, и мы можем его использовать. Все зависит от человека.
Спасибо. Я не понял, что значит по-простому выполнять Тору и заповеди. По концу он говорит, что если человек хочет остаться чего-либо, он должен принять на себя выполнение Тору и заповеди крайне просто, то есть по-простому, и все. Что это означает? Что без всякого намерения? То есть если у тебя нет намерения или у тебя есть нет вкуса в этом действии, это называется простым выполнением.
Пашту за некра, к мужикатов.
Простое выполнение — это так, как написано.
Ну, как я понимаю, на своем уровне, на своем ступени, и даже если не чувствую вкуса, да?
Это не важно.
Но иногда мы говорим, что Тора и заповеди — это действие объединения в десятки. Иногда мы говорим, что это может быть после махсома, это когда человек уже делает намерение по отношению к Творцу. И иногда, как я понимаю, что люди обычно выполняют какие-то материальные действия руками и ногами на каких-то уровнях. То есть получается, что здесь разные уровни выполнения. Или, допустим, если я выполняю заповедь Цицит, как он пишет, что нет тут особого вкуса и намерения, но просто делать действие и все.
Да.
Можно сказать, что это действие выше знания, потому что внутри знания нет никакого вкуса, смысла.
Если ты это будешь делать в таком виде, только это будет выше знания.
То есть даже если я что-то выполняю, просто выполняю все, например, я соблюдаю кашрут, то есть неважно, это полезно для здоровья, не полезно для здоровья. То есть если я это делаю, уже это помогает.
Потому что ты понимаешь, что с помощью выполнения заповедей, даже таких как кашрут или цицит или что там еще есть, ты этим обретаешь возможность подняться на их ступень, на ступень этих заповедей.
Да, но как это все-таки как-то связать с тем, что мы говорим, что вся Тора — это возлюби ближнего к самому себя, что я стараюсь?
Это общее правило. Но не то, что это вся Тора, это общее правило Торы. Да.
То есть не обязательно, что я должен сейчас связывать цицит и кашрут с объединением десятки. Я не могу это связать? Есть никакой связи или можно связать?
Нет, нет.
То есть есть действия по объединению в десятки, есть какие-то другие действия.
Да.
И одно и другое может меня продвинуть к цели.
Да, разумеется. Мадуя.
Почему объединение в десятке недостаточно для всего? Ведь написано «от любви к творениям к любви к Творцу».
Оно не выражает нам всех возможностей объединения в десятке для слияния с Творцом. Потому что в конечном счете это объединение не покрывает всего.
Почему? Мы всегда говорили, что в десятке есть все. Если человек объединяется с десяткой, отменяет тебя, включается, там все может достичь.
Есть понятие того, что объединение покрывает все, и есть понятие, что нам нужно исполнить действие и подняться на тот уровень.
В чем добавка этого действия, когда человек делает сам с собой без всякой связи с десяткой? Какое есть дополнительное свойство, которое есть в этом? То есть я могу делать дополнительные какие-то действия, время тратить на какие-то внешние действия?
Ты должен проделывать действия, которые ты называешь внешними, поскольку эти действия ты исполняешь со своими товарищами, с неживым растительным животным и человеческим и так далее. Заповеди. Это не то, что ты выполняешь в выстроенных рамках. Ты строишь рамки.
Я спрашиваю, почему любовь к товарищам не покрывает все? Почему намерение?
Потому что мы находимся в реальности, которая включает в себя неживое, растительное, животное и человеческое. И мы еще выше.
И поэтому намерение, оно выше неживого, растительного и животного уровня.
Но мы должны практически связывать эти действия с нами. Поэтому вся наша духовная действительность проходит через все миры вплоть до нашего мира. самого низкого. А тем, что человек делает действие и добавляет намерение, то есть связывает эти две вещи. Что? Какой результат этого? Ты этим связываешь свое действие с источником, с Творцом.
Хорошо. Это духовное условие? Само действие?
Да.
Без него человек не может продвигаться, только в намерении своего сердца?
Обычно, да, не может.
Не может продвигаться? А с какого момента это начинает быть преградой, каким-то махсомом для него?
Достаточно быстро. То есть, если человек уже думает, как исполнить какое-то действие, которое еще не заповедь, какие-то действия, чтобы отдавать Творцу, то эти действия уже называются заповедями, и он обязан исполнять их, как написано.
Что значит «как написано»?
Как написано, что они включатся или не включатся, что они будут во всех мирах.
Когда человек выполняет заповеди, он этим что делает? Он этим действует по отношению к Творцу или по отношению к товарищу? Кому он направляет свои действия?
Он действует по отношению к Творцу. К нему, ему нет по отношению к кому-то еще действовать.
А где тут товарищи?
Внутри заповеди. Вся действительность находится вместе с заповедями. Когда человек их использует, всех, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Хорошо, но конкретно сейчас для нашей группы это преграда, чтобы выполнять ради лишма. Если не выполняем какие-то действия,
зависит от того, какие.
Какие?
Надо смотреть, не преувеличивать них, но и нельзя их полностью отбросить. Нет такого.
Но ведь здесь он пишет в самом начале, например, заповедь цицит, а потом там нужно все эти подробности, как длины там, и так далее, качество. Но я говорю, какой необходим, как необходимо это выполнять, чтобы продвигаться в Торе, и не нужно, чтобы не слишком сильно не вкладываться
тебе
в это.
Для исполнения заповеди цицит достаточно зайти в магазин и купить цицит.
Извините, может быть, я грубо скажу, но если я на себя одену какой-то кусок материи, как это меня продвинет, к духовному приблизит?
Ты не видишь связи? Связь через твое желание.
Ну так для чего мне это действие делать, если это ничего не даст моему желанию?
Ты не можешь все сделать только в намерении, без действия.
Но почему тогда действия по объединению на трапезах и все наши, что мы делаем, почему это не может быть, не являться основой для намерения?
Потому что ты их действуешь, ты их делаешь в действии и в желании.
А что мне необходимо? Почему мне нужно добавить еще какие-то вещи внешние? Почему?
Это все из твоего подобия высшей силы, где мы изучаем, что такое облачение, что такое чертоги, когда мы хотим привести себя и к тому выполнению.
Какая добавка есть у них, которая не находится в связи, в десятке? Вот эту точку хочу выяснить. Какая добавка есть в этих действиях, которые не находятся в связях, в отношениях между нами?
Ты не можешь исполнять в десятке всю связь, которая есть между неживым, растительным, животным и человеческим уровнем. Чтобы это все было включено в десятку. Как? Это невозможно.
Ханох.
Ханох.
Постараюсь быть очень точным в вопросе. У меня нет цицита. Я не вижу, чего вдруг я буду его одевать. Кашрут я соблюдаю иногда. Если я начну заниматься заповедями, я, в принципе, не выполняю ни одной из них, так как они написаны. Что это говорит о моем продвижении духовном? Значит ли это, что я не буду продвигаться, пока не буду выполнять заповеди?
Ты все-таки должен будешь выполнять в чем-то заповеди, которые относятся к корню твоей души. Когда, я не могу сказать, но наверняка придет время, и ты будешь выполнять.
И это придет само по себе.
Желательно, чтобы нет.
Желательно нет. Что значит пойти сейчас купить цицит?
И это тоже. И цицит, и тфилин.
Хорошо, тфилин есть, но я действительно спрашиваю, это изменение вообще характера? Вдруг человек начнет одевать цицит, что это?
Нет, нет, нет. Я тебе не говорю, что ты должен ходить в цицит. И не написано так согласно закону духовному. Но это уже традиция, которая вошла так глубоко в общество. Нет, ты этого не должен делать.
Так, а что да, что нет, если это не придет само по себе?
То, что касается тебя, ты должен знать, как ты это выполняешь согласно Торе.
Что значит то, что касается меня?
Ну, когда ты ешь кошерное. Когда ты одеваешься в цицит, ты перевязываешь сами кисти цицит к этому. И так далее.
Нужно сделать изменения в образе жизни?
Нет.
Что,
мы начнем с первого урока опять?
Нет, я никогда не слышал здесь тех вещей, которые я слышал сегодня на уроке, поэтому я встал и спрашиваю. Никогда мы не говорили о цицит. Вы сказали, Дуди, сейчас пойди и купи цицит. Этого я не слышал до сегодняшнего дня никогда.
Я тебе так сказал, Дуди? Нет, я это не имел в виду. Не имел, но согласно Торе, если у тебя есть одежда, у которой есть четыре края, ты должен привязать к ней цицит. Да. Скажем, в тот день, когда тебе холодно, ты должен покрыться покрывалом, что тебе холодно, ты должен кисти цицит к краям приделать.
Видимо, мне придется это выучить, такие вещи. Но сейчас оставим цицит. Короче говоря, мы приходим на утренний урок, работаем в десятке, мы читаем источники. Где здесь сейчас входит сюда, выполняя заповедь, как они написаны, все, что было сейчас с Дуди? Где, как это заходит в мой каждодневный график?
Это входит в распорядок твоей жизни каждодневный. Это... Но это не входит в нашу учебу, потому что эти вещи нам нужны хоть как-то, но все-таки выполнять.
То есть каждый сам должен решать, что он выполняет, какие вещи в Торе?
Нет, нет, не настолько. Но на уровне неживом, то, что называется, сделать это и оставлять. Вот это нам нужно. Постепенно будем говорить об этом.
Спасибо.
Сегодня ты получил уже первую порцию. Да, Гелат?
Рав, я хочу задать очень простой вопрос. Сейчас, скажем, человек решил возложить тфилин. У него есть два варианта сейчас здесь. То, что он, или он думает о десятке, и неважно, что просто то, что было хорошо в десятке, в том состоянии, в котором он находится сейчас. Это первая возможность. И вторая возможность, я сейчас думаю о Творце, тоже приходит от его восприятия Творца в этот момент.
Как это относится к тфилин?
Он сейчас делает действие в своем теле, своим телом. Он накладывает тфилин, как это нужно.
Да.
У него сейчас есть в голове мысль, о чем он думает.
Написано в молитвеннике, что делать.
То, что написано, он делает. Но тоже он говорит то, что нужно говорить, благословение.
Но.
Вопрос сейчас, о чем он думает? Не то, что он делает, как написано.
Об этом нужно думать.
Есть две возможности. Сейчас он хочет думать о десятке, чтобы было хорошо товарищам, неважно, о понятии десятка.
Да.
И второе, сейчас он думает о Творце, о связи между ним и Творцом.
Так он думает о Творце и о десятке в то время, когда он выполняет то, что нужно сказать о цицит.
То есть оба понятия нужно поместить внутрь.
Да.
Было сначала в вопросах говорили мы не думать о десятке, это не относится к десятке, относится только к Творцу.
Нет, это относилось к чему-то другому.
Так внутри должен быть и Творец, и десятка.
Да, да, это то, о чем мы говорим.
То есть и десятка, и Творец должны быть во всем, что есть у нас в жизни.
Это главное.
Хорошо, спасибо.
Но как реализовать это? Мы должны делать это с действием. Друзья, я не хочу сейчас начинать выяснять все эти вещи. Ты можешь опустить руку. Все, Хану, хватит. Я не собираюсь сейчас спорить или объяснять тебе. Есть у тебя порядок, возьми его и увидишь, что ты должен делать. И все. У меня нет ничего, что об этом сказать. Нет никакой пользы от этого. Только посмотрите, что пишет Рабаш. Простым образом вы должны это делать. Вот и все. Нет, нет. Я не хочу наполнять твои путаницы. Хорошо, береги это для себя. Ладно, что мы делаем дальше? Ой-ой-ой, что у нас тут? Ладно, Голландия. Голландия.
Good morning, Rav.
Morning.
Доброе утро, Раф.
Доброе.
Что он имеет в виду?
So what is this, this decoration we experience?
Что он имеет в виду, когда говорится о выполнении Торы и заповедях практически?
Практически, когда мы это делаем руками, ногами, всем, что мы можем, всем нашим телом.
Okay. And another question, Rav.
Еще один вопрос, Рав. У нас есть выяснение, когда мы говорим о Торе и заповедях, у нас есть выяснение, которое занимается практикой и намерением. Как вместе совместить практику и намерение?
В то время, когда мы выполняем действия, желательно это выполнять с намерением, относящимся к этому действию.
Есть здесь в статье, Рапаш говорит о украшении в Торе и заповеди. И Кос спрашивает об этом слове «украшение».
Это добавка красоты. Добавка в украшение этого. Это называется украшением. Ну, вот и все.
Thank you, Raf. But what is this? The difference between, let's say, the precision in keeping mitzvot and let's say, and also keeping the intention.
Здесь говорится о украшении в выполнении и также точности выполнения заповедей. Что это за украшение? Украшение намерения, то ли одно это или то и то же.
Нет, намерение — это намерение, а украшение — это добавка. То, что я могу сделать. Я могу ходить в покрывале весь день и входить в разные места и работать. И делать все, облачившись в одеяло. И могу сшить какую-нибудь одежду для себя и так ходить. То есть украшение — это когда я выполняю действия, которые мне важны, я делаю из них что-то с добавкой красоты своего отношения к этому. Это называется украшение.
Есть раз здесь цитата, о которой говорит Кос. Кос относится здесь к и на уровне точности, насколько мы можем остерегаться точности. И говорится здесь о заповеди не кушать хамец в Песах. Что это за точность такая? О чем здесь говорится?
Это уже вещи, которые относятся к понимающим, к тем, которые входят внутрь этого согласно своему характеру. И поэтому нам этого не нужно. Мы должны только знать, что это так, и все. Понятно, что мне делать с этим. Киев один.
Рав, тут написано, что когда человек молится или обращается к Творцу, он должен использовать в свое воображение, пока не почувствует хоть немного важность того, что обращается к Творцу, как вот близкому человеку, какому-то великому. Вот как правильно использовать воображение, чтобы почувствовать Творца так близко, как какого-то важного человека?
Литаэр — это буре ке коах.
Представлять Творца как безграничную силу, бесформенную, которая наполняет всю реальность и определяет все, начиная с самого малого действия и до самого большого. И все это Творец. И все. И насколько человек все больше и больше будет прикладывать усилия в этом, он быстрее постигнет его.
Турция 2.
Дорогой Рав, как мы можем увидеть, в какой степени уже мы исправили злое начало с помощью Торы и заповедей?
Анахну... Кен, цихим ли рот эдзе?
Мы действительно должны это видеть. Будем надеяться, что мы увидим это, когда достигнем первой духовной ступени. Мы уже сможем с нее видеть тех товарищей, которые выполняют эти вещи в духовном тоже. Турция 8.
Турция 8. Тамам, салям, Рав. Цицитин маневи анламы недир ве биз насл яклашмалыйз?
Здравствуйте, Рав. В чем духовный смысл цицит? И как нам мы должны подходить к этим вещам?
Нам это не важно. На самом деле не важно. сложное. Есть в этом масса деталей. Я вообще не рекомендую входить во все это. И выполнять тоже не нужно. Не нужно. Кабью
11.
У меня, Рав, нет вопроса. Я просто хочу сказать, насколько замечательна эта статья, насколько она действительно показывает нам, что все, что мы делаем, это ради самих себя. Все, что он здесь описывает, насколько, какие возможности даны нам, чтобы приблизиться к Творцу и создавать связь с Ним, даже самое маленькое действие. Это просто поразительно. Я хотел просто выразить это. Я волнуюсь. И какой замечательный, какая замечательная статья.
Да, женщина Турции 7,
пожалуйста.
Написано в последнем абзаце. Если мое намерение ради отдачи, неважно, какой вкус я при этом чувствую. Вопрос, если это ощущение у человека или в окружении его?
Я не расслышал вопроса.
А это ощущение зависит ли от человека или от окружения?
Ощущение чего?
Написано здесь в последнем абзаце. Если мое намерение ради отдачи, какое имеет значение вкус, который я ощущаю?
Захожу.
Это важно. Потому что когда я получаю что-то ради отдачи, когда я в ради отдачи отдаю Творцу, есть у меня связь с Творцом, в этой связи, которую я выстроил с Творцом, я получаю большой свет от Него, каждый раз другой. И тогда получается, что то наслаждение, которое я чувствую от того, что я получаю свет от Творца, это очень большое наслаждение. Я должен получить его не для себя, а ради отдачи, когда я хочу, чтобы во всем мире этот мир распространился и наполнил всех. Это мое намерение.
Раф, а ощущение зависит от усилий человека или от окружения?
Ну, помогите мне. Я не слышу.
Зависит ли ощущение от человека или от окружения?
Зависит ли ощущение от человека или окружения? Это уже более сложный вопрос. Скажем, и от окружения тоже. И от человека, и от окружения тоже. Понятно? Мак 4.
Рав, Творец нас собрал в десятку вместе. Чего Он ожидает от нас?
Чтобы мы обратились к Нему с требованием, чтобы Он поднял нас к себе.
Спасибо.
Тов.
Ладно.
Хайфа 1.
Хайфа 1.
Рав Рабаш пишет, нужно постоянно проверять себя и понимать, уровень ненависти, который он приобрел, и ненавидит свои килим получения и стремится к килим отдачи. Вопрос, уровень ненависти измеряется относительно каждого желания отдельно или общего уровня желания получать?
Общего уровня желания получать. Турция 4.
Вубан.
Женщин.
Bir dostumun sorusunu soruyorum.
Yaptığımız pek çok eylemi onlu ve grubun iyiliğini düşünerek yaptığımızı sanıyorum. Yaratan gizli.
Вопрос подруги. Мы верим, что наши действия, они хороши для группы и десятки, но Творец скрыт. И я делаю самое, все, что я могу для того, чтобы заботиться о группе. Как я могу думать о наслаждении Творца, если я его не раскрыл? Какие мысли у меня должны быть?
Сначала сделай отдачу подругам, а затем со всеми подругами попробуйте направить себя на Творца, и тогда начнете чувствовать его. Но только в таком виде. Сначала подругам, а затем Творцу. Понятно? Отлично.
Woman Cup Time.
Женщина Кабью 2.
Рав, как пригнуть голову перед Творцом?
Пригнуть голову перед Творцом, просто пригнуться внутренне и так продолжать до конца, до полного исправления.
Спасибо.
Woman Moscow 6.
Спасибо, Раф. Как лучше усиливать и обновлять связь с Творцом?
Только через подруг. Woman 5 Srim Vishalosh.
Спасибо, Раф. Рабаш здесь описывает в статье процесс, который приводит к падению. Он говорит... И вдруг он хочет прийти к царю и говорить с ним, потом он смотрит на себя и видит, что он погружен в свои страсти, и он смотрит с критикой на свое окружение, и на мгновение после этого критики он забывает о духовном. Какова связь между радостью от того, что он говорит с Творцом, и критикой, которая у человека? И нужно ли нам беречься этой радости?
Нет, мы должны все время пребывать в радости от хороших действий. Это большая заповедь. Поэтому... Остерегайтесь находиться без радости, наоборот. Женщина Украины 2.
Я очень извиняюсь, но для меня тот самый важный человек — это вы. Я до сих пор трясусь от страха перед вопросом и испытываю дикий трепет и страх. Не хочу быть банальной, но хочу сказать Творцу спасибо за то, что удостоил нас говорить с величайшим из каббалистов, цепочки каббалистов. И хочу пожелать вам доброго здравия. Мы вас очень любим.
Спасибо.
И у подруги есть вопрос.
Спасибо.
Да. Здравствуйте.
Да.
Если можно, вопрос по поводу вот желания. Наполнить желание Творца, то, что Творец требует...
Да, микрофон не в порядке.
Ян, выключи микрофон.
Нет, нет. Он дает какой-то очень сильный шум.
Так.
Ну, попробуй. Лучше? Да.
Вот про желание Творца, что Творец требует это выполнение Торы и заповеди.
Еще меньше сделай там чувствительность или что. Ну, попробуй.
Лучше?
Да.
Да. Извините, пожалуйста. Творца, чтобы... Вот я хотела про наполнение желания Творца. Как я наполняю? Вот желание Творца, чтобы я через желания, которые возникают, стремилась не к наполнению этого желания.
Я не понял.
А как бы связь. Стремилась не к наполнению этого желания, а к связи с ним через это желание.
Да.
Как же тогда выглядит наполнение желания Творца? Это как бы созерцание процесса этого желания?
Нет, это и есть правильное наполнение. потому что оно происходит в отраженном свете. Так что все верно, так и продолжай. Тов, товарищи, все на этом. Ниф, гамарным хеликалев сюда.
Все, Ниф, мы закончили первую часть урока.
Перейдем к следующей части урока.
Шир.
נחזור הדמעות מלוכות כמו הים הניצות שבנו כמו אור אלפי דרכים בעולם רק אחת תוביל אל הדרור
בין השמחות והדמעות איך נדע מה לבחור
איך נדע איך נדע
החיים
מהאמת רואים הפוך מגבוה רואים נמוך
איך נדע איך נדע
החיים הם נעד נדע
מהאמת רואים הפוך
מגבוה רואים נמוך שאהבה רחוקה מהלב הגגו הגובר
מורח ילדות שנצרח
עוד מהבית הישן בחצר בליבו של כל אדם יש ניצוץ של אהבה
כמו קינו